Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Наш эфир продолжается. Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю настоятеля прихода во имя преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, священника Антония Тишкова. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Хочу еще сказать, что ваш храм находится вблизи аэропорта Кольцово и рядом город Арамиль.
Да.
Потому что нас люди спрашивали. Ну что же, начиная наш сегодняшний эфир, хочется сразу сказать о том, что отец Антоний настроен очень так по-боевому. И я тоже так настроена, потому что сегодняшний разговор как раз о том, что будет с нашей страной. Если в нашей стране не будет детей, то что это будет за Россия? И вот нам сегодня нужно вот эти все аспекты рассмотреть и даже, может быть, в какой-то степени объяснить вот эту вот реальную ситуацию, эту правду, может быть, даже напугать в какой-то степени человека. Но вот что русского населения, именно русского народа, остается все меньше и меньше в нашей стране. Коренного народа.
Да, это действительно та проблема, та беда, то беспокойство, которое у каждого патриота России должно быть в сердце, то есть именно, и не просто мысль как переживание, а именно стремление что-то изменить в этой ситуации, потому что здесь важно, чтобы не впадать в отчаяние. Иногда люди впадают в отчаяние и говорят, что я ничего не могу сделать, вот, и от меня ничего не зависит, и от этого человеку все тяжелее и тяжелее. Вот. Господь говорит, что каждому человеку дано что-то изменять. Нет человека, который ничего не может изменить в какой-то ситуации. Тем более, если мы верующие люди, мы, уповая на Бога, можем сделать многое. Каждый должен понять свою меру. И вот начать хочу с того, что мы говорим сегодня о рождаемости, многодетности и состоянии нашего народа. Ну, как мы люди русские, да, живущие в России, естественно, мы о своем народе печемся и заботимся. И вот начну с того, что же Господь повелел, какую же дал нам первую заповедь, которая изначально дана людям от создания мира, от создания человека и актуальна и действует до сих пор. Это мы читаем в Библии в самом начале. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Вот дальше самое важное. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем творением, над всею землею». Вот это ключевой момент, именно что люди иногда говорят, вот есть 10 заповедей, есть там заповеди блаженства, я такой заповеди даже не знаю, что это за заповедь. А на самом деле все повеления Божие вечны, особенно вот изначальные, которые даны при создании мира. Потому что в них заложил Бог главные какие-то принципы, главные процессы всей жизни человечества. То есть мы должны плодиться и размножаться, то есть умножаться через рождение детей, наполнять землю, обладать ей и владычествовать всем творением Божиим. И вот как раз если мы этого не делаем, то есть если у нас нет достаточного количества детей и наших потомков, внуков, правнуков, которых становится больше, чем нас, то мы не наполняем землю, а земля наша начинает опустошаться, пустеть. Население, народ вымирает. И вот с нашим народом именно это происходит. Потому что русский народ, сейчас уже официально это утверждено и признано, государство, образующий русский народ, если взять его в чистом виде, да, без дополнения мигрантов, которые приехали и уже многие получили гражданство, они тоже являются гражданами России, но по национальности не являются русскими. Если убрать и взять чисто русский народ, то рождаемость у нас еще хуже, чем по статистике, которую мы видим. Она и сама по себе нас пугает, но реально русский народ еще быстрее вымирает, чем по статистике общее население России из граждан, состоящих разных народов. Так вот, нам, как русским людям, а ведь Бог изначально я создал единое человечество, не было отдельных народов. Но когда люди стали объединяться для зла и греха, то после Великого потопа, когда Бог очистил людей от греха и заново дал людям возможность, Он уже создал, после Вавилонской башни, создал разделение народов на разные языки, то есть по-русски это разные народы. И такая воля Божия, что каждый народ живет отдельно на своей территории, и у него складываются свои традиции, свои обычаи, своя нравственность определенная. И вот это как большая семья. Так же, как в наших семьях. Мы можем жить в одном большом доме, но у нас в каждом квартире, так скажем, нашего дома отдельная семья живет. У нее свой образ жизни, свои какие-то особенности, свои традиции, свое общение, много всего своего. Вот. И также и народы, это как бы каждая страна, это как бы квартира такая или дом отдельный, где живет отдельная семья, отдельный народ. Так вот, наш русский народ имеет свои традиции, свои обычаи, и самая ключевая традиция – это нравственно-духовная традиция, то есть вера в Бога и жизнь по заповедям Божьим, которая изначально на Руси была с древних времен, и христианство это осветило, это устремление к Богу, и создало прямое богообщение. И вот люди русские получили такую большую территорию, именно живя в вере, живя по стараясь жить по заповедям Божьим и освящая эту землю добрыми делами. И распространяясь именно и в количестве. То есть, чтобы освоить такую большую землю, нужно много народу. А сейчас, получается, мы от наших предков такую землю еще держим пока, но нас становится меньше. И может наступить момент, когда мы уже не сможем удержать эту территорию. И уже конкуренцию-то между народами никто не отменял. То есть, сейчас все больше ценится земля, ценятся ресурсы, чистый воздух, лес, вода, там, полезные ископаемые, которых у нас огромное количество. И не будет так, что другие народы скажут, ну, русских много, ну, ладно, мы их трогать не будем, пусть они там, да, их мало стало, но пусть они там живут себе спокойненько, мы пойдем в другом месте поищем. Нет, сейчас эта конкуренция, этот интерес, так скажем, очень сильно нарастает. И поэтому нам и духовно, и физически нужно обеспокоиться вот ближайшим, не каким-то отдаленным, ближайшим нашим будущим. Вот, поэтому здесь важно, это как старец Паисий называл, благое беспокойство. Благое беспокойство – это такая добрая обеспокоенность о какой-то проблеме духовной или жизненной и желание что-то исправить. Вот. И поэтому вот, именно от общего перехожу к конкретному. Первое – это именно осознать, что эти проблемы существуют и что от нее не спрячешься. То есть нельзя сказать, что я вот сижу у себя дома, у меня все хорошо, это меня не касается. То есть если нас не коснется, то коснется наших детей и внуков, у которых могут быть такие проблемы, что нам и не снились. Вот. И я такой пример, такое сравнение обычно привожу, что вот у нас сейчас идет война на территории Украины, да, но это война на территории Руси. Украина – это территория Руси, Святой Руси, России, древнейшая территория наша. Ее искусственно оторвали, как бы, и там устроили конфликт между, по сути, русскими людьми. По сути, это как гражданская внутренняя война, ну, естественно, подогреваемая извне, поддерживаем, но тем не менее. Так вот, эта война более-менее всем понятна. Вот, за что она ведется, почему, что делать, как помогать. И мы помогаем нашим воинам. То есть многие люди собирают средства, какие-то материальные ресурсы, молятся за наших воинов, чтобы они там выдержали, да, и пришли с победой. Но у нас еще вот идет внутренняя война, это война за семью, война внутри семьи, нравственно-духовная война. Вот я бы назвал как раз эту линию фронта, она проходит в семье. И на переднем крае этой борьбы находится русские многодетные семьи, большие русские многодетные семьи, которые действительно рождают много детей, несмотря на все трудности. Это как бы передовой, так скажем, отряд, который сражается за то, чтобы семья наша сохранилась, чтобы мы не вымерли, чтобы у нас были потомки, чтобы мы жили на этой земле, творили добрые дела. И вот как раз эта задача именно, и патриарх, и президент об этом говорили, что у нас приоритет сейчас многодетность. Многодетность в приоритете, потому что нас становится меньше, а нас должно становиться больше. Вот. И поэтому, конечно, здесь много проблем и сложностей. И я сам многодетный отец, в моей семье 7 детей родилось с Божьей помощью. Так вот, мы пережили много разных трудностей и начали рождать детей тогда, когда у нас практически ничего не было. Ни жилья, ни доходов каких-то особых. Но мы, уповая на Бога, все равно шли по этому пути, потому что знали, раз Бог сказал, значит, надо просто делать. Не надо думать, делать или нет. Если человек верит в Бога, он знает, что надо делать. Раз Бог говорит так делать, значит, надо так делать. Понятно, есть силы. Кто-то родил там 3 ребенка, кто-то 5, кто-то там 7, я знаю, 10 и больше семьи священников, просто верующих людей, да, которые, кому сколько Бог сил дал стараться, надо в эту сторону двигаться. А если человек по малодушию начинает оправдываться, говорить, ой, такая тяжелая жизнь, сейчас как вот справиться, ну, я скажу дальше, что можно сделать, но в целом нужно иметь настрой такой, что... Легко никогда не было. Вспомним нашу историю русскую, когда у нас были легкие времена. А ведь раньше семьи были по 10-15 детей, это была норма. И жили-то не совсем в комфортных условиях люди. Все своими руками, трудились с утра до вечера. Там были, конечно, свои моменты, я потом, может быть, успею сказать об этом, разница с современным временем. Но, тем не менее, легких времен не было. Просто люди знали, что так нужно делать, и так делали. И от этого они сохраняли благословение Божие, помощь Божию. Господь помогал и преодолевать трудности, и народу укрепляться, осваивать землю и распространяться. Русский народ мог на новые земли, осваивая их более мирным путем, не чисто военным, что захватили, ограбили, а именно осваивая и сохраняя даже те народы, умножая, которые там жили и вошли в союз с русским народом. Вот, поэтому вот это очень важно, чтобы мы осознали это и решились, как бы отбросили вот этот страх и малодушие, что вот там тяжело, там когда было легко. Вот почему сейчас к нам такое количество едет иммигрантов из Азии? Потому что у них в их деревнях, аулах, кишлаках там такой уровень жизни низкий. Когда они сюда приезжают, они как в рай попадают. Здесь инфраструктура налажена, здесь социальная система работает, пожалуйста, тебе врачи, скорая помощь, там роды примут, там даже не станут на гражданство смотреть, паспорта не спросят. У них там в своих территориях, там они выживают как могут, там вообще в этих горах, в каких-то скалах, там без воды, воды недостаток, там вообще скудная жизнь. Почему они сюда приезжают,
надо
начинают...
Надо русским их пожалеть.
Начинают рожать...
Так говорят.
Так активно, потому что они попадают в прекрасные условия по сравнению с теми, которых они там в сельской такой... Ну, понятно, есть города с более высокой инфраструктурой, но в основном люди сюда часто едут из сельской местности, в очень трудных условиях живущие. Они здесь говорят, что еще русские люди жалуются. Но раз вы жалуетесь, мы тогда заберем у вас вашу землю, и нам-то здесь нравится, а вы там не знаете, что будете делать. Вот, поэтому нам надо ценить то, что у нас есть, да, мы стремимся к лучшему, и есть над чем работать, но надо стремиться, как бы, ценить то, что есть, иначе, если мы не ценим то, что есть, и не благодарим за это, и не радуемся этому, то мы можем потерять и то, что могли бы иметь, как верный в малом, но многим поставлен будет, то есть ценящий то, что он имеет, он может получить от Бога и больше, а если не ценишь, хулишь то, что имеешь, и жалуешься на жизнь, там, и оправдываешься, ищешь оправдания постоянно своим малодушию, бездействию, то Господь и отвернется просто от тебя, потому что Бог любит смелых людей, решительных, а не малодушных, трусливых и боязливых в исполнении воли Божией.
Дорогие братья и сестры, священник Антоний Тишков, настоятель прихода во имя преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, сегодня в нашей студии. Отец Антоний, вам приходилось разговаривать с молодыми людьми, которые не хотят иметь семью? Вот мне приходилось, и очень трудно их убедить.
Да, это вообще сложно, конечно, потому что человек, как правило, если убежден в чем-то, ну как его переубедишь, как бы. Можно поделиться с ним своим взглядом и с надеждой, что со временем, может быть, он это поймет. Но прямо вот так вот переспорить, ну это, конечно, бывает сложно, потому что ведь сейчас это тоже определенная идеологическая проработка идет, сознание. Это же не просто так. Мы сталкиваемся с противоположным мировоззрением, эгоистическим, когда... Зачем там вкладываться, зачем там столько детей, это же трудно.
Деньги
там.
Это дорого.
Да, для себя пожить, а как для себя времени и сил не останется. А как вот будешь все время для детей там деньги им надо на них тратить, время тратить, силы тратить, а когда для себя-то успеть пожить? И тут действительно сталкиваются противоположные мировоззрения, и тут ну, все равно человек должен выбрать. Как правило, ну, это такие доводы определенные там есть, но тут уже человек сам выбирает, либо он все-таки больше для своего эго живет, либо он все-таки что-то доброе хочет сделать. Это не значит, что человек, который пошел по пути там, рождения многих, многодетности, он лишил себя вообще радости жизни. Просто нужно уметь все организовывать. Это тоже как бы и на отдых время нужно, и на себя оставлять время. Ну, опять же, если мы берем предпринимателей, бизнесменов, которые много зарабатывают, многие же говорят, вот у того столько денег, я тоже хочу. Так они тоже трудятся-то немало для этого. Они тоже, у них часто ненормированный рабочий день, у них очень большие нагрузки, там риски, там какие-то сложные ситуации, но они знают, какая у них цель. Так почему большая семья, да, счастливая, тоже требует каких-то вложений, но потом, когда ты получаешь отдачу, она перекрывает все твои вложения. То есть ты радость и любовь от своих детей видишь, как они вырастают, как они становятся людьми хорошими, там что-то хорошее тоже в жизни начинают делать. Вообще радуют тебя своим существованием. Это вот любовь-то, и есть смысл-то большой семьи, не просто чтобы там, как мы, как биороботы, плодим себе подобных. Мы распространяем от себя любовь, и чем больше детей, тем больше любви. И она и к нам возвращается, к родителям. Хотя мы, конечно, и устаем, и где-то и сил выбиваемся, но мы, когда смотрим на своих детей, мы получаем от них радость, вот эту энергию, что ли, какую-то жизнь, любовь ответную. И это перекрывает все наши затраты. А когда человек там все сэкономил, не родил детей, там сидит вот весь такой продуманный, а потом он от одиночества страдает. Думаю, зачем я потратил, вот, да, для себя прожил там эти 20 лет, которые я мог рождать детей, а теперь мне уже поздно рождать, и обратно уже не вернешь, вроде все у меня есть, а радости-то нет, потому что радость-то не в материальных ресурсах самих по себе, а в любви, в каком-то общении, а кого мы больше можем любить, как не своих детей? Мы никого так можем, не можем больше любить в жизни.
Ну вот вы не затронули очень важный аспект. Вот я считаю, что надо обратить внимание как раз на это, потому что речь идет о том, что вот эти молодые люди, о которых мы сейчас говорим, они как бы у них нет вот этого вот мышления и любви к своей стране. Ведь чаще всего вот с этим сталкиваешься. То есть они как бы особо не понимают, вот что для них Россия значит. Что это такое? Почему я вот должен осознать, что я должен создать семью для того, чтобы процветала моя страна? А если вот этого вот понимания нет, они и думают только о себе, о какой-то карьере, там еще какие-то у них туманные такие планы на жизнь.
Ну, карьере-то ничего плохого нет. Почему должно что-то исключать? Не надо взаимоисключать карьеру, допустим, большую семью. Вот. То есть просто это ну, нужно правильно сочетать. Но мне кажется, ну, что вот молодежь, естественно, ну, это естественно так, что о себе больше думает. Это такое время, когда человек сформируется как личность, и он думает, как мне стать счастливым. Ему еще бывает сложно понять понятие патриотизма, когда более старшие люди, они уже, когда у них семья, они выросли, значит, у них дети подрастают, они уже больше способны задумываться
о
патриотизме, о любви к Отечеству. Но к ним подход нужен такой, что им до них нужно донести, что и ты сам лично будешь более счастлив. Не то, что ты там вот для страны должен все отдать, а сам ни с чем остаться. Вот, только отдавать и отдавать. Ты сам, да, нужно потрудиться, нужно как где-то и пожертвовать чем-то своим, но ты сам будешь более счастлив, если у тебя будет большая многодетная семья, где радость и любовь взаимна. Вот. Это как бы нужно уметь донести вот эту идею. И через это уже как бы мы переходим к тому, что из отдельных счастливых семей счастливое крепкое государство состоит, составляется. То есть когда человек способен будет это понять. Поэтому тут нужно правильно как бы не противопоставлять одно другому. А то бывает так, что вот с одной стороны личный успех, нормальная жизнь, а с другой стороны какая-то ужасно многодетная семья, где нищета там, все там отдали, все там они там кое-как концы с концами сводят. Это тоже неправильно, наоборот. Часто семьи, которые многодетные, Господь им даже больше помогает, потому что благословляет. У отца там зарплата растет, там люди помогают, там другие какие-то, которые хотят тоже как-то поддержать и так далее. И не хуже семья живет, а лучше в какой-то степени. Ну, хватает на жизнь, так скажем, на какие-то радости земные в том числе. И это не должно противопоставляться. А то иногда люди боятся этого просто, что это ужас какой-то, какая-то мрачная полунищета там. Вот, а я хочу вот пожить для себя. Мы тоже для себя живем, но только мы в более формате не только земного для себя, а и вечного для себя. Но и на земле-то тоже мы получаем радость. Я вот как человек, тоже хочу отдыхать там, проводить время, как бы, как я хочу. Я нахожу это время, хотя у меня детей много, но я и на них нахожу, и на себя нахожу. Просто надо уметь организовывать свою жизнь. Так же, как бизнесмены, я говорю, они же для бизнеса своего очень много времени тратят и сил, но они находят время, потрудился, потом съездил, отдохнул, там, время провел там, с детьми, с семьей. То есть надо просто уметь организовывать свою жизнь. Вот. И, ну, я хочу перейти к конкретным еще, вот, мы обсудили общее, да, важно конкретно, как, какие действия-то да. можно совершить. Вот. Ну, я так выделил три таких момента важных, их может быть больше на самом деле, на которых первое, это вот если мы говорим о том, что мы должны исполнять заповедь Божию, умножаться, то надо тем нормальным полноценным семьям, которые существуют и еще находятся в детородном возрасте, еще родить хотя бы одного ребенка к тем, которые есть. Начать с этого, то есть отбросив там все там страхи какие-то, вот там то, не то, это, не это. То есть детородный возраст очень быстро проходит. Деньги можно и позже будет заработать, в принципе, можно будет заработать. А детей не родишь уже потом. Потому что, условно говоря, с 20 до 40 лет активный детородный возраст. После 40 он уже угасает у женщин. И они уже, ну, даже и до 50 рождают, но там уже сложнее гораздо, то есть. Вот. И после 50 бывают случаи, но очень достаточно, уже редкие. Вот. Поэтому этот возраст, если он еще в детородном возрасте, семья находится, нужно хотя бы еще плюс один ребенок родить. Не то, что там вот механически, да, как это, как какое-то, а это именно любовь, да, то есть, что у меня любовь, и я хочу еще больше детей. От любви у нас с женой такая любовь, что мы хотим еще больше детей, чтобы еще больше любви стало. Потому что каждый ребенок, это как один священник говорил, в семье всегда должна быть гореть свечка, это младенец, это как свечка Богу такая в семье, и она освещает всю семью теплом и любовью. На самом деле это так. И у нас как получилось, наши дети уже перестали быть младенцами, у нас внуки появились. И вот ты прямо видишь эту преемственность, то есть дети уже выросли, и как бы уже не хватает младенца.
У вас уже внуки есть.
Да, не хватает младенца, сейчас два внука, вот, у дочери. И уже появились следующие свечечки, уже дети стали рождать детей. И они приходят к нам, и ты радуешься, видишь снова этого ребеночка, и прямо от него чувствуешь вот эту любовь, эту радость, эту теплоту, что да, там дети требуют много времени и сил, но они отдают нам больше, чем мы им отдаем. Это естественно, у них энергия жизни и любви такая, что мы сами больше от них получаем, чем отдаем. Вот в чем секрет-то счастья семейного. Вот, такой важный. И поэтому надо... Вот это первое, это дети, семьи, которые могут еще родить детей, родить, ну, с Божьей помощью одного, со временем еще, если Бог даст, возможности еще родить. Если же, ну, семья, которая уже не может родить детей, или не получается рождать детей, или нет семьи, да, человек без семьи еще, или уже живет по разным причинам, то нужно... Мой совет такой, найти большие, реально многодетные, одну, точнее, большую многодетную хорошую семью. Но большие семьи я называю от 5, как правило. Классификация такая, один священник ее озвучил. 1-2 ребенка – это малодетная семья, 3-4 – это нормальная семья, от 5 и выше – это уже на самом деле многодетная большая семья. То есть 3-4 ребенка, еще 2 родителя, ну, тянут нормально, более-менее. Вот начиная с 5, как бы, реально уже трудно начинать. Ну и 3-4 ребенка тоже, вот найти большую многодетную семью, нормальную, хорошую в своем окружении, как правило, все равно мы кого-то знаем, или поискать даже. И предложить ей свою помощь, решить, что я хочу помогать вот одной конкретной семье лично напрямую. Не куда-то деньги отдавать, как бывает там, мы приходим, стоит какая-то кружка, там, помогите кому-то ребенку. Мы даже не знаем, куда они деньги пойдут, сколько случаев обмана. Хотя это тоже, я не говорю, что это не надо делать. Но лучшее самое, ты вживую помогаешь найти вот личную семью и сказать, и решить, чем я могу им помочь. Вот я могу, допустим, не знаю, там, деньгами я не могу, допустим, но могу, допустим, продуктами помогать, там, или одеждой, там, или какими-то другими способами, транспортом, допустим, свозить куда-то, может быть, консультация, может, профессиональная какая-то помощь нужна. И сказать, вот я хочу вам помогать, вот я могу то-то и то, обращайтесь ко мне, дать прям личный контакт установить или дать там телефон, сказать, вот если будет такая нужда, обращайтесь, я вам буду помогать вот в том-то и в том-то. И если такой семье, которая, как по сути, ну, действительно, там, от 5 и выше детей, там, большая нагрузка, трудности, им часто всякая помощь нужна. такой семье будут одни, вторые, третьи помогать, то они будут чувствовать поддержку, и они примером будут достойным, не будут выживать из последней силы, они будут уже как бы в силах как бы радости нести другим людям вот, больше именно. И те, кто на них посмотрит, тоже захочет им подражать. То есть нужно прямо помогать, прямо адресно, лично, это вот очень важно. То есть если вот таких семей на самом деле не так много, вот за все время нашей многодетной семьи от государства было только одно мероприятие, в котором
это
были...
Это сейчас про свое говорите.
Да, моей семьи было только одно мероприятие, накануне каких-то выборов проведено, когда в ККТ «Космос» собрали многодетные семьи, большие, ну, от 5 и выше детей, потому что там с 5 детей начинается выдача какого-то там, не помню, медали или ордена какого-то матери, вот, с 5 именно. И там вот все, кто имеет эту медаль, семьи собрали в там, и там концерт сделали, поздравления там, еще что-то там, угощение небольшое. И вот там был полный зал больших родителей, большими, ну, дети-то не были вместе, родители только приглашали, иначе никакой бы зал не вместил. Вот, но больше никакого я ни мероприятия не помню, чтобы многодетным семьям что-то такое провели или пригласили их как-то, поздравили. То есть вот это тоже болезненно. Ну, у нас епархии долго не знали, что сколько у меня вообще детей. И никто не интересовался, рожает там священник, рожает, понимаете, это боль как бы, что, ну, молодец, и рожай дальше как бы, то есть твоя проблема, понимаете. Вот такое отношение, конечно, оно задевает, но мы должны его исправить сами, не ждать, когда государство там нас заметит, когда церковь организует что-нибудь нам такое, чтобы всем там оказать внимание, поддержку. Вот надо прям самим людям на земле начать. Если я беспокоюсь, но сам не могу иметь большую семью по каким-то причинам, я нахожу большую нормальную русскую семью, как патриот России, и помогаю ей напрямую чем-то. Если это 10, 15, 20 человек будут помогать моей семье, ей гораздо легче будет. И дети тоже в этой семье захотят тоже родить. Потому что есть такая проблема, когда семья, ну, действительно много детей родили, а материально не очень, то дети говорят, да мы вообще не будем детей рожать, потому что мы намучились и так, вы с нами намучились, и мы сами тут все время лишены были того, другого, третьего, а вот у тех-то малодетных-то там было и то, и это, а мы этого не имели, ни отдыха там, еще чего-то нормального, может быть, такое тоже бывает. А если сам народ поддерживает свои семьи, так же, как мы воинов поддерживаем на фронте, там они сражаются, а семьи это как бы, они сражаются за наше будущее, рождая детей, вкладываясь в это, часто, да, лишая себя многого ради этого, это подвиг, по сути, если это будет честь, да, потому что когда приходишь вот в эти социальные службы, там наравне как бы какие-то обездоленные, какие-то бездомные, одинокие, и тут же и многодетные, это как бы такие падшие люди, которые где-то внизу социума, и они ходят там пороги, обивают как бы, и что-то просят как бы, и на них так со снисхождением часто так смотрят, вот ходят
или
опять.
Один, или пришла семья с одним ребенком, да? Ну, вот когда вот. Они все ухоженные, хорошенькие.
Да, там такие, мамочка уставшая, отец тоже там часто такой уставший тоже в жизни. А должно быть выведено, что многодетные семьи это поставлены на пьедестал в хорошем смысле. Их должны отдельно как, помогать им. Никогда не ходят, выпрашивают, а сразу автоматически, да, то есть, если там рождается новый ребенок, там какая-то еще льгота идет, поддержка, да, там материальная, там, что вот он сделал вклад в существование нашего народа, в поддержание его будущего. Вот, и если прям много детей, то есть еще больше там. А то там даже вот сейчас какую-то там какая-то еще медаль есть или что-то там надо подавать, так ты там должен кучу справок собрать, там, что ты несудимый, там, что у тебя дети не наркоманы, там, и вот потом еще ведь будут выбирать, сидеть, что вот кому там что-то дать, понимаете, вот, ну, в районе, допустим, есть несколько таких многодетных семей, там, где там 7, 8, 10 детей, вот они там подают какие-то документы, собирают их очень долго, и что-то должны доказать, что они не маргиналы какие-то, не алкоголики, наркоманы, не преступники, их дети, вот тогда еще государство, ну, еще и подумает, там, может, что-то, может, вот этим дадим или этим, там, не всем, а еще кому кого они захотят, по каким-то своим критериям выберут. Такое отношение тоже, оно как бы не вдохновляет, мягко говоря. Поэтому, но этим мы компенсируем сами люди, то есть, я говорю о болевых, социальных, да, таких моментах отношения к многодетности, но ее может компенсировать, пока мы дождемся там улучшения всей системы государственной, да, изменения. Конечно, есть пособия, которые помогают, но они не сильно большие. Так вот, именно сами мы как бы компенсируем. И третье, вот я еще добавил к этому практический момент, что так как действительно те, кто много рожает, вот больше пяти, от пяти до десяти детей, начинают это делать достаточно рано, потому что вот мы начали 23 года, поженились, и 24 года у меня родился первый ребенок. И далее подряд они через год, два, три там шли. И там уже как бы все время ты как бы, ну, вкладываешься в нового ребенка, да, там и силы, время, здоровье там материальное. И не было времени как материально как бы развиться. Вот отцам многодетных семей нужно какое-то, не знаю, обучение организовать. Ну, это дело, я думаю, такого среднего или даже крупного бизнеса, православного меценатства. Прямо для многодетных семей какую-то помощь в том, чтобы они сами могли больше зарабатывать, их обучить. Как бы, потому что часто человек ничего-то не знает, нет у него уровня знаний, компетенций. Помочь им материально состояться, чтобы семьи многодетные были сами, могли сами себя достаточно обеспечивать, не все время зависеть. Хотя одно другому не мешает, и помощь нужна, и как бы самостоятельность этих семей должна материально тоже увеличиваться. Вот тогда при этом будет как бы нормально. То есть я думаю, что вот этот, если эти три вещи делать, то мы сами, каждый из нас в этом может что-то сделать, сдвинуть, и у нас улучшится ситуация, и государство будет тоже... В каком-то смысле проще помогать тем, кто сам что-то делает, а не только ждет, что вот дайте нам, помогите нам, там вот мы такие бедные, несчастные. Вот, такие
да,
размышления.
Да, Сашка, все вы разложили прямо по пунктам, все. И очень мне понравилось, когда вы сказали, что у каждого человека есть такое стремление что-то изменить в этой ситуации. Они говорят, что а что мы можем? Ну а что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы можем молиться за Россию, мы можем молиться друг за друга, мы очень многое что можем сделать. И я в начале программы не сказала, что вы еще являетесь руководителем русской общины.
Ну, духовником,
да. Духовником русской общины.
Екатеринбурга,
да. Да-да-да. И мне вот хотя бы у нас остается минут 6 до завершения эфира. Угу. Скажите, как у вас там обстоят дела?
Работа ведется, очень серьезная, системная работа. То есть русская община – это объединение неравнодушных русских людей, патриотов, которые хотят помогать друг другу, помогать своему отечеству, всем, что от них зависит, несмотря на любые ресурсы и возможности, от малых до больших. И это прямо работает вот просто в обычной жизни. Я уже многократно получал помощь от русской общины. Там, надо что-то доехать куда-то, машина там не поехала, или надо что-то куда-то перевезти, там, или надо какую-то еще такая повседневная помощь, которую часто не можешь найти, или из-за нее придется платить деньги, которых, может, у тебя сейчас нету. То есть вот на бытовом, даже обычном таком уровне очень прямо мы выручаем друг друга. То есть я русской общине помогаю духовно. Я встречаюсь с общинниками, провожу духовные беседы, лично с ними общаюсь, какую-то духовную помощь оказываю. Мне, соответственно, люди помогают, ну, там не то, что какие-то большие деньги или что-то, а просто вот обращаюсь, вот нужна такая помощь там, и выручают люди там, вот. И это не только ко мне, это все со всеми, вся русская община, это система взаимопомощи людей активных, неравнодушных, которые готовы друг другу чем-то помогать. И это прям повышает, ну, оптимизм, так скажем, что мы еще не умираем все-таки. Мы немножко напугали сейчас слушателей, да, что все, мы вымираем, но все-таки надежда есть, и надо.
Как в русской общине обстоят с этим делом? Есть семьи, где ожидают
дети? Ну, есть, да, есть. Рождаются дети, создаются семьи, рождаются дети. Конечно, тоже это не так быстро, но вот на молебен мы собираемся, там и с детьми приходит очень много, вот семьями приходят, и люди начинают осознавать, что это важно, и что надо еще родить детей. И ко мне писал один и тот же общинник, что вот, у меня трое, а у моего друга пятеро, вот я ему завидую, я хочу, чтобы это пятеро, а еще было бы и больше, понимаете, то есть, вот у мусульман это есть, да, такое, понимаете, вот, они прямо вот заточены на рождение, и они не смотрят там, что трудности, они прямо, для них это гордость и честь, много детей, вот, их уважают, у тебя много детей, о, ты молодец, там, давай мы тебе поможем, там, вот, объединение диаспоры, вот эти все, да, которые там прямо активно помогают, и они не боятся, потому что они на связи друг с другом, если что, помогают, и мы также должны, русские, то есть, община, вот это объединение, что не просто там мы в храм сходили, помолились, вышли и забыли друг друга, а именно в жизни это еще важнее, чем в храме взаимодействовать, как бы, чтобы знали беды друг друга, проблемы, кому какая помощь нужна, и эту помощь оказывали сами и принимали, если нам нужно, кому-то могли обратиться. Вот это прямо вот русская церковь и русская община, они дополняют друг друга. русская церковь духовно наставляет, да, и организовывает какие-то основные процессы, а русская община на земле уже работает, люди православные, прежде всего, ну и все неравнодушные объединяются и начинают друг другу помогать во всех вопросах. Вот, и это очень поддерживает, и лично меня тоже, как бы, очень я чувствую эту поддержку русского народа, неравнодушных людей, и понимаю, что я один не останусь в беде. Знаете?
Да, это очень важно, но вот и здесь и приходит на ум то, что 2026 год у нас объявлен годом разных национальностей. Как вы к этому относитесь?
Ну, что нормально вот в этом. Все национальностью... Нет уже ни национальностей угодных, неугодных Богу. Мы все перед Богом. Но просто каждая национальность, каждый народ, как семья, решает проблемы внутри себя. То есть мы не должны перемешиваться. Представляете, если вот взять сейчас многодетный дом, ой, многоквартирный дом с квартирами, сказать, а что это вы все там разделились в свои квартиры? Давайте все вместе жить. Все перемешаемся и будем вместе жить. Что там, улучшится жизнь или там начнется хаос?
Просто а вот... мы-то понимаем, что мы сейчас в такой ситуации, русские, когда мы вымираем, а другие национальности вокруг нас. И мы чувствуем вот это вот ощущение, что мы сами виноваты в этом. Мы сами виноваты, нас мало, и как нам взаимодействовать с другими народами? Ну, понятно, что... Ну, что значит один год взаимодействовать, да, как-то подумать об этой проблеме хотя бы?
Ну, точнее, я бы сказал, задача наладить нормальное межнациональное взаимоотношение. То есть, потому что у нас перекосы возникли всякие, в том числе и в ущерб русского народа, что на днях же патриарх Кирилл выступил с речью и сказал, там такие важные слова в речи были, государствообразующий русский народ. И в СМИ их вырезали сначала. Потом пошел скандал, их прямо в этот пробел поставили и убрали. Государствообразующий русский народ убрали, там фраза скомкалась. Потом пошло возмущение, на следующий день они вернули эту фразу, как он прямо говорил, понимаете? То есть государствообразующий русский народ буквально хотят вычеркнуть из средств массовой информации, из нашего сознания, что это не как бы, вот почему это про государствообразующий? Да потому что и патриарх, и президент сказали, что это народ, который образовал государство России. Он не унижал другие народы, которые тоже в состав России вошли. Наоборот, им помогал. Но он именно приоритет имеет как образующий государство, создавший и поддерживающий. Если он исчезнет или ослабеет такой степени, что и все государство России развалится, и все остальные народы тоже пострадают. Потому что именно русский народ построил этот дом. И в нем живет, и пригласил другие народы. А если другие народы помешают русскому народу, или как бы оттеснят его, то все пострадаем. И русские, и другие народы. Поэтому... как бы русский народ здесь имеет именно существенное значение, не ставит себя выше других, но просто если я построил дом, да, и в нем живу, а потом пригласил кого-то жить еще со мной, так я же его построил, я здесь хозяин. Также русский народ в России хозяин.
Ну, так часто очень бывает, что тот, кто начинает, например, какое-то дело, об этом забывают. Сколько таких примеров? И вот совершенно другие люди становятся... выбрасывая вот этих вот людей, которые, собственно говоря, потрудились очень сильно и что-то такое создали. И они их просто вытесняют и вот таким, как варвары настоящие, вот так, да, себя ведут. Вот вся вот эта вот доброта, ну как можно пригласить кого-то...
про зайца и лисичку, да, была, да, у зайца. Замечательно. Это же мудрость древних языков русских. Все это было уже сформулировано.
Прекрасно, что вы это вспомнили.
Это детям мы рассказываем. Заюшкина избушка. Даже не просто так какая-то отвлечённая. Там есть смысл жизненный, да? Что вот заяц жил, лиса к нему попросилась, потому что у нее избушка растаяла. Он по доброте пустил ее, она его выжила.
Да.
Вот это закон.
Но это не конец сказки. Слава Богу, что он побежал.
Да, он нашел кому обратиться.
С другими зверями они выгнали лису из его домика
заячьего. Вот наша задача, чтобы нас не выжили, что мы должны объединиться взаимопомощью. Мы сохраним свой дом, Россию, свой народ. И будущее свое сохраним с Божьей помощью. Так что главное верить в Бога, слушать Бога, исполнять заповедь Божию, первостепенную, перводанную заповедь о умножении народа, да, тогда мы сохраним и свое будущее, и дети, и внуки наши будут жить, и будут не просто жить, а будут счастливо жить. И мы будем радоваться с Божьей помощью.
Батюшка, большое вам спасибо. До новых встреч в эфире. Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей студии был настоятель прихода во имя преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, священник Антоний Тишков. До встречи в эфире.
До свидания, с Богом.